Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 246-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и ура, у нас возвращаются гостевые выпуски, тем более те выпуски, которые я максимально люблю, потому что в гости ко мне приходят слушатели, и сегодня это слушатель Андрей, привет.
Привет.
И Андрей мне написал такое вообще изначально письмо, что, мол, я слежу за спутниками. Давай я об этом расскажу. Звучит слегка криповато на первый взгляд, но на самом деле это классное увлечение, о котором мы сегодня и поговорим. Собственно, как следить за спутниками, зачем это делать, какие эти спутники бывают, какую информацию можно получать. И давай начнем, наверное, с того, вообще, что такое слежка за спутниками и зачем это кому-то может понадобиться. Ну, то есть, потому что, наверное, когда ты, я не знаю, друзьям в баре это говоришь, они такие: «Оу, ты конспиролог какой-нибудь» или что-нибудь в этом роде. Ну, мне кажется, это первая ассоциация, которая логично появляется с словосочетанием «слежка за спутниками» или «слежение за спутниками».
Да, все правильно. Большинство людей именно воспринимают это как какие-то шпионские страсти, секретные протоколы, взламывание еще. Ну, особо продвинутые IT-специалисты. Вот. На самом деле все гораздо проще. Есть какие-то спутники, которые, естественно, закрыты, да, это всякие коммерческие, военные и прочие, а есть вполне открытые, да, это метеорологические кубсаты, вот, и большинство спутников, ну, оно предоставляет какую-то информацию о том, что же они все-таки делают, да, то есть метеорологически они шлют фотографии планеты в различных спектральных диапазонах, вот, а кубсаты в основном шлют телеметрию и какие-то результат каких-то опытов, да.
Слушай, а вот просто мы сейчас уже пошли в разбор спутников, а как к тебе вообще пришла эта идея? Ну, то есть ты где-то прочитал о том, что окей, есть спутники, и ты такой: я же могу принимать от них сигналы, и давай, не знаю, мастерить у себя в подвале какой-нибудь радиоприемник, с которого ты там сначала читаешь белый шум, а потом пробивается сигнал. Откуда вообще взялось это? Пока мы не перешли к деталям.
Ну да, был такой человек, ну, наверное, еще есть, называется Илон Маск. Он немножко своими действиями и своим нестандартным маркетингом и поведением, он мотивирует людей делать всякие неожиданные для них вещи, да. И я все время хотел как-то поучаствовать в космической жизни, ну, в космосе, что-нибудь сделать, да, для космических исследований. Вот, но я программист по роду профессии, вот. И, например, смастерить спутник у меня, ну, совсем никак не получается, да и в космической отрасли берут инженеров, которые могут пилить и строгать и в SolidWorks сидеть, вот. А именно наблюдение за спутниками ко мне пришло, как одна новость была про SatNox, это глобальная сеть тоже слежения за спутниками, вот, и я прочитал ее и вдохновился, потому что слежение за спутниками — это в основном программирование. То есть алгоритмы и программирование. И это именно то, чем я вообще занимаюсь в своей профессиональной деятельности. Вот. Так и пришло.
А железки всякие делать под них не надо, какие-нибудь кастомные? Потому что всякие... Ну, у меня почему-то именно... Мне вообще кажется, мы немножко неправильно называем это слежкой за спутниками. Скорее, это прием сигналов со спутников. Ну, потому что слежка звучит действительно так интрузивно, то есть ты должен, типа, в чужую жизнь, в жизнь какого-то спутника, который где-то там летает, как-то внедряться, а так он же тебе сам, по идее, все рассказывает, а ты просто принимаешь сигнал. И вот всякие приемы сигналов у меня в первую очередь все-таки ассоциируются с каким-нибудь, знаешь, кружком радиолюбителей, там, где все сидят с паяльниками, такой сизый дымочек поднимается, потихоньку начинает со временем тяжело дышать в этом помещении.
На самом деле, где-то до 2005 года, может быть, до 2010, именно так и было. То есть, чтобы получить сигнал со спутника, нужно много было паять и понимать электронику и микроэлектронику. Вот. Не совсем недавно, да, вот как раз в 2005-2010 году энтузиасты узнали, что есть специальные донглы RTL-SDR, с которыми можно особым образом работать по USB, и их можно тюнить, да, то есть настраивать на любую частоту. И это, да, просто дало невероятный прорыв для именно радиолюбителей по всему миру, потому что именно этим занимаются они строят радио на определенных частотах, слушают различные сигналы.
А тут, получается, универсальную железку такую дали, которую можно нажатием... Это примерно как, наверное, судя по тому, что ты рассказываешь, в моем понимании эффект, наверное, схож с ардуинками, которые... Ну, то есть с шумом, который они наделали в свое время, с доступностью такой банальной, можно это, наверное, назвать робототехники, которую они привнесли и сделали ее достаточно массовой. То есть того же примерно масштаба эта железка получается.
Да-да, примерно. То есть это вот основная часть, что это стало достаточно дешевым входом в эту отрасль. Еще одним важным фактором, то что эта железка выдает так называемый RAW сигнал, RAW IQ пары. Это значит, на вход идет электромагнитная волна, по сути, тебе.
Угу.
Вот. И с этой электромагнитной волной ты уже можешь делать различные преобразования, но на уровне софта. И это очень мощная штука, потому что тебе не нужно перепаивать эту железку каждый раз. Если тебе пришел новый спутник с основными характеристиками, ты просто меняешь софт и начинаешь получать сигнал с этого спутника незамедлительно.
Ну, то есть в нем вмонтирован что-то вроде ЦАПа, да? Ну, то есть цифроаналоговый преобразователь,
да, да, да.
То есть аналоговая волна приходит, а она тебе сразу, ну, прям на уровне железки выдает сигнал, с которым ты можешь работать непосредственно в софте. Ну, я, кстати, какие там наверняка форматы какие-то есть уже свои для сигналов, или в каком виде они приходят, ну, вот с точки зрения программным.
С точки зрения программным, с USB интерфейса в Linux приходит массив байт, который, по сути, кодирует сигнал. Его можно сохранить в WAV-файл и просто открыть в Audacity или в какой-нибудь еще программе, увидеть просто шум какой-то. После этого этот файл можно, соответственно, с различными софтварными алгоритмами преобразовать и получить уже данные непосредственно.
Угу. А сколько такая железка нынче стоит?
Все зависит от фантазии того, кто принимает сигналы.
Ну, имеется в виду вот какой-нибудь базовый обвес, как вот как ардуинка какая-нибудь или что-нибудь в этом роде. Ну вот, понятное дело, их там тоже разные бывают.
Да-да, то есть самая базовая, дешевая, китайская, стоит $10. Самая популярная и достаточно хорошая — это RTL SDR V3, она стоит где-то в районе $35. И дальше уже идет все более лучшие там, 100, 200, 500 тысяч долларов.
Ну, понятно, можно как-то наворотов можно накрутить ровно столько, сколько готовы за нее заплатить и насколько глубоко ты готов погрузиться в тему. Но, то есть, в принципе, за $35 можно начать увлекаться вот такой штукой, принимать сигналы со спутников. Возможно, кстати, не только ее для спутников можно использовать. Ну, то есть, это такой, получается, стартер-пак радиолюбителя на сегодняшний день, правильно понимаю?
Да, все так и есть. RTL SDR плюс антенна.
Ну, прикольно. Слушай, я что-то думал, что это гораздо дороже, а это прям... Я думаю, мы даже ссылочки покидаем на какие-нибудь примеры таких штук в шоу-ноутах, чтобы люди могли посмотреть непосредственно, как эта штука выглядит. Может быть, даже кто-нибудь закажет и будет играться, ну, потому что за $35, я же говорю, я думал, там вопрос идет какая-нибудь, знаешь, станция с кучей крутилочек, надо сидеть в наушничках. Ну, у меня такое, знаешь, закостенелое представление о том, что такое прием сигнала, и почему-то оно из каких-то, наверное, фильмов или еще каких-нибудь штук так стигматизировалось, оказывается, сейчас покупаешь, втыкаешь, и все, может дальше обрабатывать. Давай, наверное, вот вернемся к тому, с чего мы пытались начать, да, все-таки какие данные-то можно принимать? То есть вот в таком виде ты можешь принимать данные, то есть с каких спутников ты можешь принимать сигналы, что они примерно транслируют, какого плана, может, как-то они там делятся на категории, делятся на способы передачи информации, то есть что вообще можно с этой штукой делать? Вот ты ее купил, и дальше до чего можно дотянуться? Какие цели себе ставить?
Ну, самое простое и самое увлекательное, наверное, для большинства — это получение метеорологических данных. То есть простая антенна, RTL SDR, и можно получать картинку со спутника, который прямо сейчас пролетает над тобой. Это очень визуально видно, да, облака, города любимые. Сразу виден результат. Вот.
А какие это спутники бывают? Ну, то есть они кому-то принадлежат, это какие-то компании их запускают, или это, не знаю, типа спутников Planet, которые там каждый день фотографируют Землю. То есть что это, чьи это спутники? Это может быть какое-нибудь там созвездие?
Сейчас есть три основные группировки. Это американские, спутники METOP, геостационарные, например. Российские — это метеоры. Два метеора сейчас летает. И еще есть китайские несколько штук. Но они... я их еще даже не пробовал. Mm-hmm. Вот. А все они, да, всех можно получить на помощь 3D-дек. Вот. Они передают картинки на различных радиодиапазонах. Протоколы открыты. Их запустили, естественно, национальные космические агентства. Причем на сайте, например, Росгидромета или... да, есть спецификации, протоколы, то есть можно прям вот пойти по документации, имплементировать этот протокол и получить сигнал. Он в открытом виде, специально для того, чтобы радиолюбители со всего мира могли его получить. То есть даже вот наши метеоры, они передают сигнал постоянно, 24/7, и любой желающий, хоть он в Антарктиде, хоть в Южной Америке, может спокойно получить этот сигнал, посмотреть.
А есть же, ну, я знаю, что такие штуки есть, но вот, может, какими именно ты пользуешься, чтобы понимать, какой над тобой, когда будет пролетать спутник, наверняка же есть какие-то карты реального времени, то есть где сейчас какой спутник находится, соответственно, с чего можно результат получать. Чем пользоваться вот для того, чтобы определять, когда над тобой пролетит интересующий тебя спутник, или, например, какой вот сейчас пролетел, а ты с него получил сигнал, ну, видимо, чтобы потом использовать это для декодирования этого сигнала и так далее.
Да, да, есть открытые базы данных, например, Celestrak, он предоставляет так называемые TLE. Вот, это координаты спутника на текущий момент, да, то есть на основе них можно, на основе SGP-4 модели можно предсказать, где спутник сейчас. Вот, с точки зрения программирования это просто библиотека, в которую передаются вот эти TLE координаты, TLE параметры, и выдаются координаты спутника. Если знать свое текущее местоположение, широту, долготу, то можно понять, прилетает ли спутник сейчас над тобой, или он там на горизонте где-то, и когда, сколько раз он в течение дня прилетит. Вот. Эти базы данных, да, постоянно обновляются на основе наблюдений, и любой желающий может их скачать, посмотреть, предсказать, да.
Слушай, ну вот ты говоришь, просто дальше уже дело программирования, а вот если человек пока что не готов под это дело программировать какую-то собственную софтину, которая будет преобразовывать полученный сигнал в какой-то осязаемый результат. Ну, грубо говоря, вот ты говоришь, ты получаешь массив байтов, тебе его нужно как-то обработать и превратить, например, в картинку, да, вот если мы говорим о метеоспутнике. Соответственно, есть ли какие-то открытые утилитки, которые позволит тебе это сделать. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы ты ее поставил себе, принял какой-то сигнал, прогнал через программку, она тебе поняла, что это за спутник, декодировала его в нужный вид и представила вот финальный результат. То есть, насколько, как обстоит с этим дело?
Ну, ты описал скорее какой-то идеальный еще мир. То есть, вот в индустрии, в которой сейчас это занимается, в любительской, сейчас дикий запад, да, то есть кто во что горазд, каждый программирует свое, и просто на основе сигнала понять, что это за спутник, скорее всего, не получится.
Так у меня есть идея для стартапа, слушай.
На самом деле, с периодичностью раз примерно в 5 лет появляется стартап, который пытается делать глобальную сеть слежения за спутниками. Они выходят на инвесторов, получают деньги и закрываются. Вот. На текущий момент самым популярным проектом является SatNox. Это любительский проект, они безвозмездно абсолютно собирают данные, предоставляют софт, все это можно поставить на Raspberry Pi, и Raspberry Pi будет периодически просыпаться и записывать пролетающий спутник, и отправлять это все назад в сеть, в интернет сохранять там. Есть мой проект R2Cloud, я тоже самое делаю. У меня чуть-чуть другая направленность. Вот. И есть третья, о котором я, наверное, знаю сейчас, это японский стартап. Они недавно подняли какой-то раунд финансирования. Они пытаются тоже на этом сделать деньги. Ну, посмотрим, что получится. Вот. Всех их объединяет одно. Достаточно взять компьютер. В данном случае, в большинстве случаев, это просто Raspberry Pi. Поставить туда образ, подключить RTL SDR, подключить к нему антенну и наслаждаться.
Ну, подожди, чтобы наслаждаться, нужно понимать, что дальше делать. Ну, вот представь, человек не программист, да, но хочет в эту тему войти и каким-то образом понять вообще. То есть, есть ли какой-то способ? Вот смотри, я, допустим, вообще ничего не рублю в программировании. Я, ну, могу поставить там образ на Raspberry Pi. Ну, окей, вот я купил себе антенку за 35 баксов, купил себе Raspberry Pi, накатил на него все, что нужно, принял какой-то сигнал, что мне с ним потом делать? Вот вопрос. То есть, как мне его... Вот я хочу увидеть картинку. Мне интересно картинку. Хочу картинку. Что мне делать? Вот есть что-то, что можно скачать, поставить, и оно тебе... Окей, допустим, я должен знать, какой это спутник, ну вот, чтобы я выбрал, знаешь, из дропдауна, из серии. Вот этот спутник передал мне вот такой сигнал. Что это означает? Переводчик, пожалуйста, с компьютерного на человеческий мне.
Ну, на самом деле, все вот эти программы, кей-образы, они уже как раз это и делают. То есть, вот, например, мой проект, он этим и занимается. Ты ставишь образ, заходишь в WebUI, и там будет показано, когда следующий спутник ожидается
Так я все, а только все, пролетит, я принял сигнал.
Веб-UI, ты увидишь, да, ты видишь картинку сразу?
А, то есть ты сразу все, то есть, окей.
Все сразу, да, автоматично. Я же знаю, какой спутник пролетает, поэтому я знаю, какие алгоритмы должны быть применены. Я запускаю их, какое-то время они декодируют сигнал, и они отображают картинку. В случае CubeSat'а они, например, отображают различную телеметрию.
Ну, то есть для начального уровня, то есть если ты хочешь в эту тему войти, вот это твой минимальный набор, да, то есть ты поставил все, и ты можешь уже принимать данные и видеть, что они означают. Давай тогда, ну, раз ты в этом деле шаришь, давай все-таки поговорим о более каких-то глубоких вещах, потому что все, мы поняли. То есть, если ты не шаришь, это твой стартер-пак, ты смотришь, потом начинаешь, как это, если тебя эта тема затягивает, ты начинаешь дальше разбираться, ты начинаешь углубляться там в программирование и пытаться делать какие-то вещи дальше с этой телеметрией, которая приходит со спутника. Так вот вопрос, что с ней можно делать, кроме того, что преобразовывать в картиночки? Ну, то есть, есть ли в ней какие-то дополнительные информации, есть ли какие-то, может быть, сложности при ее декодировании, ну, так как ты, я так понимаю, непосредственно работаешь вот с сырым сигналом, какие штуки можно из этой телеметрии вытаскивать еще интересного?
Ну, на самом деле, там практически все сложно. Дело в том, что...
Нет, мы уже все, мы про простое не говорим, мы теперь по хардкору. Вот. То есть, что сложного можно из этих данных вытащить?
Самое интересное, и то, что, наверное, многие знакомые с программированием, и вот я в том числе, был очень сильно удивлен тем, что, получив одни и те же данные, применив алгоритмы чуть-чуть по-другому, я могу получить чуть больше информации, либо чуть меньше. Ну, например, прилетел спутник, он мне передал какой-то файл, допустим, 500 мегабайт сырых данных. Я прогнал алгоритм, получил 500, допустим, каких-то пакетов, 500 кусочков данных. Я точно знаю, что они там есть. Потом я взял алгоритм, чуть-чуть его подкрутил. Ну, например, говорю, а теперь давай я буду тратить ЦПУ в два раза больше. То есть в два раза больше увеличиваю фильтры, допустим. И я получил не 500 пакетов в итоге, а 1000 на одном и том же файле.
А как такое вообще? Возможно?
Вот это из-за... Это природа аналогового сигнала. Из-за того, что там много шума подмешивается, его нужно отфильтровывать.
Все, и я чтобы понял. Его я, отфильтровать... Я думал, типа, там, в зависимости от того, как ты применишь алгоритм, ты можешь больше... Ну, то есть, типа, больше информации или меньше передается, но тут все-таки списывается все на способ передачи.
Да, то есть, количество информации, которое изначально передал спутник, оно фиксировано, но... Количество информации, которую ты получишь, оно не, ну, которую ты можешь извлечь из этого файла, оно не фиксировано, оно определяется качеством твоих алгоритмов.
Угу. То есть твоя задача, по сути, вычленить вот тот сигнал, который передавал спутник, из того сигнала, который ты получил, который там прошел через атмосферу, прошел через какие-нибудь еще наводки и всякую вот эту фигню, да?
Да. То есть, это с точки зрения программирования. Еще одна сложность, связанная с этим, вообще с приемом сигнала, заключается в том, что это все-таки еще немножечко радио. То есть нужно понимать, как радио работает. Например, спутники в основном на низкой околоземной орбите, они прилетают над тобой в течение, скажем, 10 минут. И это достаточно быстро. И чтобы получить идеальный сигнал, по-хорошему, нужно взять антенну направленную, которая будет постоянно следить за этим спутником. То есть она его должна трекать, как он летит по сфере. И тогда все сигналы, которые мешают, да, то есть создают помехи, они будут отфильтровываться. Сигнал, допустим, FM-станций. А сигнал спутника будет идеально попадать на эту антенну. Но тут возникает тоже много вопросов. Во-первых, нужно сделать... Это уже получается не просто антенна, да, это уже какой-то двигатель, который должен вращаться, подвижные части, их нужно смазывать, поддерживать как-то.
А вот на сцену выходит Ардуинка с сервоприводами, короче.
Да, и тут тоже есть тонкости. Простые сервоприводы не подойдут, нужно обязательно с червячичной передачей, чтобы обеспечить более плавное, более точное позиционирование. Потому что если антенна будет немножко так колбаситься, да, она будет интерферировать сама с собой и получать сигнал будет немножко колебаться. Вот. Еще один, как бы, а вдруг прилетел самолет, или а вдруг дерево выросло внезапно перед антенной. Тут разные сложности могут возникнуть. Или дом построили. Ну, бывают разные случаи.
Я так понимаю, вот мы где-то вот здесь начинаются вот эти вот там 200, 300 тысяч, 3 тысячи долларов, которые можно тратить, или это еще не то, куда можно вкладываться?
Ну да, самый дешевый актуатор по двум осям стоит где-то в районе 500 долларов, то есть...
Ну, чтобы подошел для вот этих целей, да, получается?
Да.
Ага.
Вот, народ, ну, вот проект SatNox, например, они предоставляют не только софт, они еще предоставляют некие чертежи для того, чтобы можно было на 3D принтере распечатать такой механизм, да, с помощью ардуинки, с помощью сервоприводов, самому собрать. Вот, то есть любители руками поработать, они тоже могут себе найти здесь применение.
Слушай, так а если ты не делаешь, то есть если ты не делаешь эту проводку за спутником, как это отобразится на твоем финальном результате? То есть насколько он будет хуже? То есть из него сможешь меньше информации достать? Ну вот, или если мы говорим про финальное изображение, да, вот допустим, нам какой-нибудь метеоспутник передает изображение. В чем будет разница между финальным? То есть, допустим, вот у тебя одна антенна просто стоит и не следит, а другой ты провел и получил, соответственно, лучший сигнал. На финальной картине как это отобразится?
Ну, на финальной картинке будут помехи той антенны, которая просто вертикально стоит. Потому что та антенна, которая вертикально стоит, она в основном всенаправленная. Это значит, что она принимает сигналы с соседнего дома, с FM-станции, со Станкина и иногда со спутника. И у нее коэффициент усиления почти всегда очень плохой. Вот. Можно улучшить, да, просто направленную антенну, например, поставить фильтр. То есть можно специальный радиофильтр поставить, который будет пропускать только частоты, на которых передает спутник. Да, это должно улучшить качество приема. Да, должно помочь. Но тут такое, это по сути надо понимать и радио, и софт. Для того, чтобы иметь идеальную картинку и вообще... Ну, этим, собственно говоря, и занимаются все радиолюбители. Они комбинируют различные варианты, пытаются найти оптимальные и как-то этим делятся с другими. Угу.
Говоря о идеях для стартапов, у меня просто, ну, ты вот когда говоришь, что у нас есть какой-то сигнал, и нам нужно научиться его правильно фильтровать, чтобы максимум информации из него извлекать, у меня прям в голове щелкает слово «нейросеть». Кто-нибудь уже натравливал нейросеть на такие данные, чтобы убирать шум и получать сигнал от спутников?
Я не сталкивался. То есть...
Ну так, я тебе сейчас так активно подмигиваю через микрофон. Ну, надо делать, значит. По-моему, не знаю, может здесь быть недостаточно данных, хотя, блин, казалось бы, со спутников пособирать данные, наверное, если, знаешь, в один датасет собрать, обучить и посмотреть, что из этого получится. Ну, по крайней мере, эксперимент в программировании-то интересный, как мне кажется. Я что-то слабо верю, что никто до сих пор не попробовал.
Скорее здесь сложность в том, что нужно понимать не только радио и цифровое преобразование сигналов, но и радио, цифровое преобразование сигналов и нейронные сети. Таких специалистов, я думаю, не очень много у нас.
Слушатели, вот. Если кто-то понимает нейронные сети, давайте мы как-то скооперируем вас вместе. Может, что получится, а?
Это будет идеально.
Так что давайте. Я знаю, что среди вас есть куча людей, которые, ну, хотя бы на таком любительском уровне что-то в этой степени умеют. Давайте, давайте, вот вам все контакты будут в шоу-ноутах. Как-нибудь кооперируйтесь, будет у нас, значит, из подкаста вырастет, может, какой-нибудь интересный и классный проект, который будет тем более с космосом связан. Ну, явно не коммерческая история, но, блин, попробовать свои силы, какое классное применение, знаешь, особенно если вы где-нибудь там недавно научились работать с так называемым искусственным интеллектом. Вот, вот, пожалуйста, отличный способ его куда-нибудь эти знания применить. Но давай вернемся все-таки к спутникам и тем данным, которые ты можешь применять. Что еще спутники вообще о себе могут рассказывать? И если мы говорим не только о метеоспутниках, ну то есть как виде цели можно перед собой ставить, когда ты говоришь, вот хорошо, я приму сигнал, и какой результат я еще могу получить, кроме каких-то картинок того, что происходит прямо над нами?
Ну, и еще бывают кубсаты всевозможные, то есть каждый кубсат на самом деле передает какую-то информацию. Вот, и множество операторов этих кубсатов, да, то есть производители, они на самом деле заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше актуальной информации о том, как себя ведет их спутник. Эта информация называется телеметрия. Вот, и эти операторы, они в основном находятся в каком-то одном городе, одной страны. И они не могут чисто физически поставить антенны по всему миру, да, и поэтому они просят сообщество периодически, вот, ребята, смотрите наш спутник, вот у него такие-то характеристики, вот такой-то протокол, пожалуйста, если кто-то сможет, присылайте нам информацию, мы будем ее собирать со всего мира, анализировать. Потому что некоторые компании пытаются делать какие-то исследования, да, например, запустить спутник с солнечным парусом, да, чтобы понять, как быстро движется спутник со солнечным парусом, они должны померить всякие силы, и эти силы как-то надо передать на Землю. Соответственно, если спутник залетел на освещенную сторону Земли или, наоборот, в тени Земли, какие у него тогда показатели будут? И вся вот эта информация, чем ее больше, тем на самом деле более качественные исследования происходят в космосе. Тем больше можно помочь людям действительно продвинуть космические технологии дальше. Потому что если происходит какая-то аномалия, и она происходит обычно очень короткое время. Вот, и эту аномалию желательно бы увидеть и понять на Земле, как ее можно избежать в будущем. И чтобы найти вот эту аномалию, нужно очень большой массив данных. Это на самом деле очень похоже на то, зачем классифицируют галактики, да? То есть все знают, что галактики там примерно 3-4-5 типов, зачем же их классифицировать? Вот как раз все ученые, они ищут именно аномалии в галактиках. То же самое и здесь. Если мы будем собирать по всему миру телеметрию со спутников, особенно с таких маленьких кубсатов, которые физически не могут быть большими, там, они дешевы, потому что, вот, то мы можем помочь очень сильно всему научному сообществу.
Ну и наверняка с помощью анализа данных, которые передают спутники, там они для следующих запусков могут какие-то тоже вносить улучшения, может быть, как-то видоизменять конструкцию, понимать, что пошло так, что пошло не так, куда можно что-то, не знаю, докрутить, выкрутить, добавить какие-нибудь детальки, ну и так далее. То есть, грубо говоря, таким образом можно приложить руку к тому, чтобы космическая индустрия развивалась. У меня к тебе еще один вопрос. Ты говоришь, просто есть куча разных спутников, CubeSat, и многие компании запускают, и они могут действительно служить абсолютно для разных целей. С точки зрения вот как раз программирования какой-то штуки, которая в том числе декодирует эти сигналы, как обстоят дела со стандартизацией? То есть есть ли какой-то общий стандарт, по которому передаются данные? Есть ли, ну, то есть как тебе работать с этой информацией? Нужно ли каждый раз идти там, на сайт производителя этого спутника, смотреть, как там, грубо говоря, не знаю, у него там какой-нибудь свой уникальный API, и по нему уже декодировать эти данные? Либо есть устоявшиеся стандарты, на которые вот говорят, что если ты передаешь там данные из CubeSat, то, пожалуйста, придерживайся вот таких-то там правил, может быть, там 2-3, я не знаю. А, ну, в смысле, 2-3 разных стандарта. Как с этим обстоят дела?
Стандарты есть. Их, ну, в районе, может быть, 4-5, но с ними проблема в том, что не все их придерживаются. Даже если заявлено, что мы поддерживаем протокол AX.25, это не значит, что у них действительно протокол AX.25. У них может быть заголовок пакета AX.25 и пара полей, которые похожи на них. Но внутри там может быть все, что угодно. Спутников достаточно мало, и поэтому люди понимают, зачем нужна стандартизация, они стремятся к этому. Но на практике каждый раз нужно идти именно на сайт производителя и понимать, что же вы, ребят, там наградили.
А у всех эта информация открытая получается?
Вот это, кстати, интересная ситуация сейчас по поводу открытости информации. Если вы маленький спутник CubeSat, то вам выгоднее передавать на частотах радиолюбителей. Но с частотами радиолюбителей есть особенность, что вы должны передавать информацию в открытом виде, не шифрованную. Это с одной стороны. А с другой стороны, если вы коммерческая компания или коммерческий стартап, который не может зарезервировать частоты по всему миру, то вам, наверное, хочется передавать в радиолюбительском диапазоне. Так? Но если вы оттачиваете технологию, например, вы запустили CubeSat, в котором вы тестируете различные батареи, как они себя поведут в различных ситуациях, то вы, наверное, не хотите делиться этой информацией со своими конкурентами. И это такая дилемма скорее. Поэтому некоторые компании, они предоставляют информацию о том, как их спутники, ну, какие у них там параметры, а некоторые нет. И такова реальность сейчас.
Ну, то есть, что-то близкое к замечательному комиксу от XKCD про стандарты, да, когда у нас есть 14 соревнующихся стандартов, давайте сделаем один, который их объединит. Немножечко позже у нас есть 15 конкурирующих стандартов.
Все так и есть, да. То есть, каждый раз всегда заново надо понимать, что же они там наделали.
То есть, получается, одна из сложностей вот такого проекта, как я понимаю, делаешь ты, в том, чтобы вот, тебе нужно каждый раз под каждый спутник делать, по сути, свой алгоритм декодирования. Ну, скажем так, после того, есть проблема, во-первых, первая проблема – это отделить сигнал от шума, разобраться с тем, что у тебя выдала антенна, и понять, что на самом деле в ней имелось в виду. А потом есть еще проблема того, что нужно под каждый спутник свой отдельный алгоритм декодирования делать. И нужно ходить на сайт производителя и смотреть, ага, а вы разрешаете вообще декодировать или не разрешаете? А, соответственно, если да, то каким образом вы это кодируете? Ну и, соответственно, у тебя получается вот это все достаточно такое разброд и шатание во всех этих данных.
Да, там очень много исследовательской работы. Поэтому, когда ребята добавляют еще один спутник, это прям месяц работы.
Ну, а что вообще вот такого классного, интересного можно достать? Ну, допустим, все, мы решили все эти проблемы. Есть какие-то прям, ну, вот знаешь, что, чтобы ты принял сигнал, декодировал, посмотрел, думаешь, ух, круто, я не знаю, там, какой-нибудь там, что-нибудь специфическое, какую-нибудь там позицию поворота солнечной панели, там, потому что некоторые спутники, конечно, поворачиваются солнечные панели, чтобы там они максимальную эффективность ввели. Что-нибудь такое можно вытащить из этих данных?
Да, вот как раз если, например, вот мой проект поставить, то там будут именно в JSON будут именно такие структуры данных очень громоздкие, то есть производители пытаются запихнуть как можно больше информации, иногда 200-300 всевозможных значений, напряжение солнечных панелей, там, вольтаж, там, ток разряда батареи, там, температура датчика C4 какого-нибудь.
Научные данные какие-нибудь вытаскивать, не знаю, там, какой-нибудь там измеритель радиации стоит или что-нибудь в этом роде.
Да, есть и такие, да, прям там есть всевозможные датчики радиации, есть показатели эксперимента 1, например, да, там число 9715. И ты можешь пойти на сайт производителя и убедиться, что эксперимент 1 это была вот такая вот штука, и если она выдает вот такое значение, то оно значит вот это вот. Это все как раз можно, и можно эти данные накопить, можно поставить красивый график, можно проанализировать. Например, совсем недавно была очень интересная история. Есть такой спутник, называется FunCube 1, он был запущен очень давно, и он вращался. В течение 4 лет примерно энтузиасты накапливали эти данные и анализировали. И выяснилось, что он вращается, но при этом периодически он меняет направление вращения.
Не направление вращения, он ось переворачивает.
Если
мы говорим про эффект Джанибекова, это когда, когда у тебя тело, оно. Представьте, что если бы Земля вращалась, да, вокруг своей оси, а потом у нее внезапно север с югом поменялись. То есть она такая с головы на ноги прыгает, такая оп, и наоборот. Только Земля так не делает. Кстати, я, по-моему, недавно у меня было относительно этому выпусков, наверное, 5-7 назад, кто-то задавал вопрос по поводу того, почему Земля так себя не ведет. Там отдельное большое объяснение. Но в целом, вот эффект Джанибекова заключается в том, что если у тебя есть вращающееся тело, и там, по-моему, должно соблюдаться там несколько условий с точки зрения его там, центра масс, и еще что-то, я сейчас так сходу просто не помню все необходимые условия. У, кстати, канала Veritasium есть отличное видео по этому поводу, я думаю, даже если не забуду, прицеплю его в шоу-ноуты, и да, у вас получается вот это вот вращающееся тело, оно периодически переворачивается, то есть ось вращения остается направленной в одну и ту же сторону, просто вот как раз относительно этой оси меняется направление.
Да, и как раз парни, они как раз на основе, по-моему, освещенности солнечных панелей, то есть вот именно такой метрики, они поняли, что оно вращается, и что оно вращается именно вот из-за эффекта Джанибекова, оно меняет это направление. То есть просто даже на основании вот такого вот маленького показателя, да, как освещенность солнечной панели, можно сделать просто безумные открытия, если посмотреть на массив данных именно, когда данных много. Вот. Некоторые энтузиасты, например, пытались измерить радиационный пояса Земли на основе количества отказов ЦПУ, которое у них было в спутнике. То есть это совершенно безумные вещи, но даже когда у тебя нет данных, это уже данные. Все зависит от фантазии.
Слушай, а есть места, в которые, вот ты говоришь просто сообщество энтузиастов, есть места, в которые все складывают свои данные, ну вот они, допустим, получили какой-то массив, пошли, положили его в какое-то общедоступное место, чтобы потом люди могли использовать, ну, там, как исторические данные, ну, посмотреть, ты, например, какие-то данные со спутника снял, и хочешь посмотреть, серии вот там 3 недели назад, какие он данные отдавал в другой там точке Земли. Идешь вот в это централизованное место и смотришь там результаты других людей. Есть что-нибудь подобное?
Ну, сейчас у проекта SatNox как раз есть такое хранилище. Потом у большинства, например, у Берлинского технологического института тоже есть хранилище. То есть, если вы хотите, если вы получили данные с их спутников, вы можете им отправить эти данные по протоколу, по API, все как у хороших людей. У некоторых людей они предлагают, отправьте нам, пожалуйста, имейлом. Вот. То есть именно централизованного более централизованных вещей я, честно говоря, даже не слышал.
Так надо как-то организовываться, не знаю, сабреддит завести под это дело, туда все сгружать, какие-нибудь открытые источники. Слушай, ну давай попробуем подытожить. Вот, допустим, мы людей заинтересовали. Вот мы им рассказали, что, смотрите, у нас над головой летает куча спутников, с них можно собирать данные, они отдают данные фактически в открытом виде, их можно принимать с помощью банальной штучки за 35 баксов, и таким образом можно вот прикасаться к космосу. А, давай еще раз вот как бы попробуем такое напутствие сделать. То есть почему людям это может быть интересно, и что им для этого нужно делать, что им для этого нужно знать, и как им в эту тему втягиваться?
Ну, прежде всего, должна быть мотивация и желание помочь в освоении космоса, потому что...
Слушай, я думаю, если люди слушают этот подкаст, у них такая мотивация должна быть.
Это хорошее замечание. Скорее всего, нужно время, потому что первое время, когда я только входил в эту область, несколько лет назад, я практически ничего не знал. И это совершенно новая область для меня была, где было очень некомфортно. Потому что это, я себя ощущал как 5-летний ребенок, которому объясняют квантовую механику. Потому что, ну, все новое. Вот любой вопрос, который я бы задал, как бы я не знаю, почему так происходит. Вот. То есть, если у вас есть образование радиотехническое, то это просто будет большой бонус. Вот. Чтобы втянуться, достаточно просто действительно поставить базовую станцию, настроить, и там уже появится много вопросов о том, а как это улучшить, а как поменять параметры станции.
Может, есть какие-то, слушай, может, есть ресурсы, которые вот такой базовый курс новичка дают? Вот, допустим, купил ты себе штуку и хочешь что-то почитать, вот куда идти читать?
Ну, есть всевозможные книжки, например, для новичков различные, RTL-SDR, просто можно погуглить, там действительно прям для новичков, как начать. Вот, есть туториалы у того же SetNox, как начать. Есть у моего проекта тоже, я написал там буквально 5 строчек о том, куда что воткнуть, чтобы все было. Вот. Есть очень комьюнити, очень большое, ну как, не очень большое, но достаточно отзывчивое комьюнити, вот, которые прям готовы помочь, можно приходить, спрашивать совершенно любые вопросы, обязательно помогут, расскажут, куда что втыкать. И...
Куда что втыкать, могут рассказать во многих местах. В общем, я думаю, мы поприкрепляем ссылочки, если вы реально заинтересуетесь этой темой, чтобы вы могли куда-нибудь пойти, действительно, может, там какие-нибудь сообщества и так далее, мы на это все ссылочки дадим. Ну и давай напоследок вообще расскажем, что, ну вот, если люди внезапно захотят втянуться в эту тему, в частности, например, помочь твоему проекту, что по этому поводу можно сделать. Мы уже поняли, что если вы знаете нейронные сети и машинное обучение, то можно попробовать вот сюда применить. Я не знаю, насколько это будет успешным, но это так, это мое личное предположение. Вот. Ну, почему бы и нет? Может, еще что-то есть, чем можно помочь в плане развития этой темы? Ну, вот ты как создатель проекта.
Самая большая сложность — это, прежде всего, цифровая обработка сигналов. Поскольку алгоритмов очень много, спутников очень много, они все разные. Нужно прям хорошо понимать, как они работают. И там можно... докторскую писать каждый год. И это будет... Она генерирует очень много тем. Это те, ну, эти цифровые обработки сигналов. Вот. Те, кто знает, как писать веб, тоже есть задачи. Те, кто знает, как работают метеорологические спутники, как обрабатывать метеорологические метеоданные, это тоже большой плюс. Например, я получаю сигнал с метеора, но мне не хватает вот этой вот, прочитать вот эту 400-страничную книжку о том, что же делать с ней дальше, как понять, какое количество планктона около берегов Северного моря сейчас на основе картинки. Вот. И те люди, которые хотят в этом поучаствовать, просто разобраться, это достаточно интересная область и очень высокотехнологичная. Они тоже могут просто прийти и начать копать. Вот.
Mm-hmm. Ну и плюс, если, я так понимаю, если будет больше людей, которые этим занимаются, будет больше покрытия по всей земле, больше данных будет собираться, а больше данных, как мы знаем, это всегда хорошо, тем более, когда они открытые, а не так, как у Фейсбука. Когда Фейсбук собирает много данных, это, как правило, не очень хорошо. А здесь можно в том числе помочь даже, в конце концов, на какой-нибудь научной программе собирать больше данных, и потом, если вы их как-то начнете обрабатывать, можете вот прикоснуться таким образом к вещам, которые, в принципе, в итоге могут привести, не знаю, к каким-нибудь открытиям или к лучшему пониманию каких-то вещей. Не обязательно это погодные явления. То есть, на самом деле, куча экспериментов летает в космосе, и можно к ним непосредственно прикоснуться. Так что, если вам нужно хобби, в которое можно вложить кучу времени и денег, то вот, пожалуйста, можно следить за спутниками. Я надеюсь, ты не против, если я направлю людей к тебе, если у них будут возникать вопросы, или они могут захотеть...
Конечно,
или могут
конечно.
Захотеть в твоем проекте как-то поучаствовать, свои какие-то знания предложить, и, соответственно... каким-нибудь образом их применить. В общем, как мне кажется, это, если вам реально интересен космос, вот, почему бы и не попробовать?
Именно так, да. То есть даже я вот сейчас занимаюсь спутниками, я сразу нахожу каких-то людей, какие-то конференции, какие-то круги общения, и там приезжают люди из ИСА, приезжают люди из НАСА, приезжают... прям вот реальные люди, которые занимаются именно космическими технологиями, которые... у которых есть очень большой опыт, и можно с ними спокойно поговорить, потому что вы тоже понимаете теперь их частично хотя бы. Вот, то есть даже до такого плана можно получить интересный опыт.
В общем, я надеюсь, мы вас смогли вдохновить. На этом мы, пожалуй, будем заканчивать сегодняшний выпуск. Но перед тем, как мы окончательно отчалим, я традиционно должен поблагодарить всех тех людей, которые поддерживают нас на Патреоне, а именно на наш максимальный пакет Бердикаст Плюс, с которым идет вообще весь контент, который мы продуцируем на Патреоне, весь этот дополнительный контент, который эксклюзивен для этой площадки, а именно это слушатели Алексей Верхованцев, Алексей Панфилов, Артем Баулин, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Дмитрий Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитро Хуй, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Друкер Илан, Евгений Кушнаренко, Иван Рубановский, Лепфиц, Мишни Егор, Николай Панов, Матю Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Виталий Другак, Виктор Суриков, Виталий Агафонов и Владимир Ходаков. Видите, куча новых имен, замечательные люди. Если хотите к ним присоединиться, как я уже сказал, подписывайтесь на Бердикаст Плюс. Ну и вы всегда можете помочь проекту абсолютно бесплатно. Все, что нужно, это всего лишь зайти в приложение Apple Podcasts или же iTunes, на, если у вас Windows компьютер, и поставить оценочку подкасту «Теория большой бороды», а еще лучше написать какой-нибудь отзыв, что крепко поможет нашему подкасту стать выше в рейтингах и быть доступным большему количеству людей. Мы вот не попали в подборочку лучших подкастов от Apple за год, что немножечко обидно бьет по самолюбию, но, видимо, просто редакторы не слишком любят космос, а если будем в следующий год активно все дружно писать хорошие отзывы, может быть, и Apple в том числе нас заметит. На этом, пожалуй, будем прощаться. Тебе, Андрей, спасибо, что пришел. По-моему, получился классный, интересный выпуск. Надеюсь, мы кого-нибудь смогли заинтересовать, и теперь мы испортим их жизнь, потому что они будут все свободные деньги сливать на радиооборудование и слушать спутники все свободное время.
Спасибо тебе, что позвал.
Да пребудет с вами сила, и до следующего четверга, и пока-пока.